Они затушевались, затушевались, а я пищу не принимаю. Тут приехала сестра, тут совет родственников узнал, тут брат приехал. И вот в такой уже обстановке они не очень смело действовали. Сняли это все. Заключенные мне многие рассказали, Бог так повел, что там делалось и как делалось. И все это отошло. Я говорю это к тому, что так я и не сдал экзамен. Учился, учился, старался и по алгебре, там, и по химии, и так экзамен не сдал. А что касается моего дополнительного образования, вот как Давид говорит, когда заповеди побуждают, когда Господь самый грамотный человек во мне, Сын человеческий, Сын Божий, и когда мы так живем, чему только не научит. А что касается литературы, юридической, исторической, касающейся религии, то, милые, есть такое сравнение – знаете, Давид камнем простым, верой, упованием на Господа врага сразил. А уж добил его окончательно, до позора довел. Его же оружием нужно иногда знать. Их оружие, их законы, которые они пишут, знать для того, чтобы защищать дело Божие. Какие методы враг использует, откуда нас подкапывает, подстерегает, и особенно среди служителей, то тут нет никаких препятствий. Если ты служишь Богу и для этого изучаешь эти науки, а здесь против Бога сконцентрированы лучшие науки, лучшие академики, они писали все, они и марксистскую теорию нам привезли, чтобы добить эту хоть кондовую православную церковь, которая как-то еще хранила христианство. Вот эти революции делались с одной целью, сатана возбуждал, не то, чтобы все поделить, отнять друг друга и потом поделить, а главное, чтобы Бога вымести из идиотской деревни, как они говорили, которая вся имела красный уголок, киот, церковь, эти иконки, а потом красными уголками заставили это заполниться, красным знаменем и везде. Так вот, для этого, когда нужно было это изучать, тут, понятно, нужно было изучать. А так я, конечно, до войны меня отдали, там у меня уже успехи были. Я выучился на столяра. А после войны пошел учеником электрика работать. Я 7 лет в армии отслужил. Пошел работать учеником электрика. И потом сдал какие-то там курсы минимум, стал электромехаником, вот так вот работал. Так что мне всегда работа, я человек увлекающийся, всегда нравилась. Но когда терзают церковь, и ты ходишь в собрание, и я даже не собирался служителем никаким быть, но смотрю, сидят, у нас там около 50 человек церковь была, потом вырастала. И когда я понимаю, я могу объясниться, когда я могу властей остановить на пороге, когда нужно законами их обличать даже их, то пришлось многое вот это вот постигать, чтобы оно было полезным для защиты дела Божьего. Не только веру утверждать, а как и поговорить. Вот это вот меня немножко повело на другие пути. Так что мое высшее образование, я на съезде сказал, потом меня братья одернули. Я говорю, братья, я не во всем успеваю вот это все, что говорю, да изложить письменно, да разослать, чтобы народ Божий читал, да знал, да укреплялся, да защищал истину. А, говорю, не всегда время есть. Нас и в совете мало таких как бы особо одаренных людей, но страх Божий имеем, ходим под Богом. Написать бы, так я говорю, я ж неуч. И я вот это на съезде сказал, а мне потом говорят, ну зачем вы так сказали, знаете, будут думать, ну вообще вы какой-то там, это сибирский валенок. Ну, думаю, как хотят, пусть думают, сколько Бог даст, это будет Божье, оно пробьет себе дорогу. А что касается нас, то это не так важно. И вот вторая эта записка, которая здесь говорит, как вы, может быть, хорошо сохранились, да, потому что все-таки не в Нафталине я был, Бог хранил Духом Святым, И вел своеобразно, как немало праведников до нас ходили. И вся она, жизнь, она именно так сохранена, святых Божьих, вся жизнь. Все мученики, все страдальцы, все. Без этого никто у Бога не прошел. И вот мы читаем такое удивительное дело, как и братство наше шло, и я сам так шел. Написано тут так... 11 глава Евреям. «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вы знаете такой маршрут, знаете такую карту на местности, да, на территории? Пошел, не зная, куда идет. Но это было призвание. А он повиновался, ему сказали, иди, ты знаешь только одно слово, ты ничего не знаешь о казнях египетских, но ты знаешь три слова, отпусти народ мой. Дальше будет действовать Господь. Но у тебя есть план всего на одно посещение. Дальше скажет Господь, что делать. Он всех планов не открывает, а ведет постепенно. Вот это специфика нашего хождения, специфика служителей, которые, надеюсь, и я так шел, покоряться Богу, не зная, что ждет впереди. Всего не ясно. Вот пошел, и какой, оказывается, мудрый, пошел, не зная, куда идет. Вот так мы и шли. И когда вот случилось идти таким путем, каким не собирался ни одного дня, когда мне однажды сказали, а не лучше ли было вам вот так идти, вот так идти. Я говорю, если бы столько я слушал подсказчиков, я не знаю, где я оказался. Не знаю, потому что на человеков надеяться и полагаться. А так вот так она жизнь сложилась, как мы сейчас видим. Слава Богу. Какое-то доверие есть и в том нам, братьям Совета Церквей, скажу. Не мудрые, но уберегли истину. Ходили. И что же вы думаете, погордиться мы должны? Нет, это Божье обетование. Идите, и ничто не повредит вам. Идите, наступайте. И вот не повредило, так кому ж слава Богу. А то, что вы освобождали из Египта, говорит, услышал я вопль народа моего. Стенание его услышал. И иду освободить его. Неважно, Моисей там был или кто-то другой. Бог пошел освобождать, слыша вопль народа своего. Вот так и здесь оно случилось. Мы, может быть, еще до смерти сойдем с арены, или как там Господь поведет. Но самое главное, пути, которые мы не знаем, но которые знает Бог, а мы только держимся за Его руку, это самые надежные пути. И вот так мы идем, не зная куда. А написано, Он повиновался, иди, не знаешь куда, но повинуйся. Повинуйся, повиновался призванию. Это великое дело Божие. Так что вот так, я хоть немножко, можно пространнее говорить, а я сказал братьям тогда, говорю, не было у нас другого выбора. Кто ходит под водительством Божьим, у него нет своих проектов. Куда повел Господь, это и есть тот путь, которым надо идти. И не зная, кажется, куда идешь. Вот так случилось. И то, что сегодня так совпали все наши карты, все проекты, и так завершается путь, это так вел Господь. В этом его милость. А наше образование здесь, я даже когда-то Бога благодарил, если бы я до того, как покаялся, получил высшее образование, может, это куда-нибудь меня далеко увлекло, да, в музыку, куда-нибудь там в драматургию, может быть, в писательство, какие-то там зачатки я в себе вижу. Но это все было заблуждение бы, тьма, и это было бы служение сатане. Потому что, когда говорят, хлеб нужен, но и духовная пища должна. Не хлебом одним будет жить человек, и кто-то добавляет, а вот культурой, а вот искусством, а вот кино, а вот телевидение. Это наша духовная пища, это дьявольская пища. Красиво, вкусно, но с такой приправой, которая обязательно убьет тебя. И так человечество разлагается. И забывают добавить. А я так говорю. Не хлебом одним будет жить человек, но не словом, исходящим из уст дьявола, а словом, всяким словом, исходящим из уст Господа Бога. Вот этому следовать, этому идти, будем в здравии, будем в благополучии, а вот с такими учителями, с такой премудростью вековой стыдно оставаться неграмотным. А у нас много библейской безграмотности, много отсутствия точных ориентиров в нашей жизни. Мы до сих пор смотрим на вождей церкви, на ангелов, а особенно последний период, Ладикийский период. Смотрим, они Бога не слышат. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. а еще ангелы. И не видят. А не знаешь, красавец белокрылый, что ты слеп, что ты наг, закрой срамоту свою хоть. Он не знает, каково место церкви в мире, какой ее удел. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды и так далее. А у него Бог за дверями. Вот ведь какое состояние. И мы сегодня не знаем, какова роль церкви в этом мире, для чего ее Господь создал. Он бы мог, как только покаялся, забирать к себе. В чем ее задача? Каково ее особое место в этом мире? Мы до сих пор не знаем, а являемся руководителем церкви. Вот как мы зачитали несколько бумаг. Еще с каких лет всем придет свобода, наступит первый полный мир, да здравствует вот эта безбожная революция. Это ужас какой-то, что в головах творится. А потом оно переселяется на периферию. А потом, как говорится здесь, местные съезды, местные решения, местные служители – это отражение центральных решений. А вот они, центральные решения. А мы только потому не вправе заблуждаться, потому что Господь с нами, потому что Слово Его есть. И нам уж стыдно и грешно, за это Бог взыщет. Если Он живет в нашем сердце с трепещущими пред Словом Моим, то мы не заблудимся. Если и заблудились, вернемся – покаянием вернемся снова к Богу. А если будем пренебрегать, то далеко в своих умственных зайдем, да еще целые семинарии построим духовные. Я скажу, кстати, у меня не было времени. Я не учился ни в семинарии духовной, ни на курсы не ходил. А вот так мы в страданиях совместно учились у Бога, у братьев, сохранивших верность. Совместно молились. И пока результат, слава Богу, может быть, больше вы недостойны. Но будем проявлять стремление, потому что плохой тот солдат, который не мечтает быть генералом. Кто епископство желает, доброго дела желает. Но Бог сразу начинает говорить для епископов будущих не о правах и важном положении церкви, а об обязанностях. Он должен быть такой, такой. Такой. Вот это надо стать. И надо на большее рассчитывать, большего желать, большего просить от Бога. Он всемогущ, а мы его часто ограничиваем своими вот такими примитивными суждениями или несоответствующим служением. Слава Господу за все. Наверное, перерыв, да, братья? А? Помолимся, наверное, кратко вставшие, сделаем перерыв на обед. Господи Боже наш, слава Тебе за то, что Ты дал нам эти прекрасные часы общения. В нашем возрасте, в нашем положении мы можем, может быть, и не рассчитывать даже и навстречу, но Ты останешься Богом. И кто простирает к Тебе очи, кто имеет ухо, чтобы слышать, что Дух говорит церквам, они будут продолжать то, как и мы шли, а может быть лучше, потому что Ты поведешь. А нас там храни, Господи, на той стороне планеты. Защищай нас от всякого зла. А сейчас прими хвалу и благодарность от всего сердца за чудные дела, которые Ты совершаешь и на этом месте. Слава Тебе за все. Аминь.
У нас сейчас дальше по повестке дня идет, чтобы рассказать о жизни братства. Хочу прочитать слово, записанное в книге пророка Исаии, 14 глава, последний стих. Исаия 14:32. Что скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Много бурь и бед прошло над нашим братством. Много. И теперь мы видим так, что эти слова, которые сказаны пророчески в то время в Сионе, они относятся к нашему братству. Что скажут вестники и народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Сегодня благодарение Господу видим движение, что из зарегистрированных приходят служители, приходят церкви, приходят одиночные души, которые каялись в регистрируемых церквях, почти умирают, к нам приходят и находят то, чего они ожидали. И это идет где-то больше, где-то меньше, а в целом не то, что уже так очень большое движение, но идет. Где-то церкви целые переходят. И на Украине, и в России Господь чудно совершает эту работу. И когда помыслить о том, если взвесить так, а что, если бы братство одолели, если бы удалось его разрушить, куда бы эти бедные души сегодня возвращались бы, куда бы они сегодня приходили? Вот в Москве одного отлучили где-то больше 10 лет тому назад. Образовалась у него группа, знался со многими, и с американцами, и с европейцами, со многими. А стало слышно, что он хочет снова вернуться в наше братство, а его успели там руку положить отлученного. Ему говорят: а ты что, разве на последнюю, на заднюю скамейку сядешь? Ты все взвесил. Через несколько месяцев у нас была встреча с ним в его квартире, и он говорит: прежде чем пожелать этой встречи, я все взвесил. Я на все готов. Ищу общение. Холодно в мире. И вот готов был и сказал так: на все готов. И церковь, руководство передать. А дети Божьи, которые там собрались, его церковь, они ему сказали: куда ты, туда и мы. И не только это. Господь дал милость. Когда Господь помог в Харькове одержать победу большую, потому что там переживаний было очень много. Теперь там жизнь изменилась. Вот этой осенью, в сентябре, было общение по благовестию. Раньше в Харьковском объединении проводились последние годы общение на юге Украины и на севере по причине многих переживаний на севере. А сейчас прошло общее общение, до 2000 человек собралось тихо, спокойно, благодатно, сильно изменилось. А когда там пришло к этим большим переменам, Господь сделал милость, что те, которые в буре большой в начале 90-х годов не разобрались, какая идет ситуация, что к чему в церкви Киевской области, то братья пожелали приобщиться, вернуться, и там около 500 членов, и которые были в разных церквях, пожелали вернуться и вернулись. Благодарение Господу, утешаются. Сначала, когда там были, ставили мы тоже вопрос об освящении. Но тогда один служитель сказал: очищение вы сделаете, а освящение не знаем, как вы сделаете. То есть чистку имелось в виду. Хотя уже и так присоединялись, такая мысль была. А потом он услышал, как в одной церкви провели освящение, там поюжнее Киева. А потом во второй церкви, когда он побыл, посмотрел, говорит: братья, которые там проводили, мы вас не отпустим, проведите освящение и у нас. Братья говорят: времени нет. Он говорит: братья, не отпущу. И они сделали членское собрание в Киеве в понедельник утром, как начало для работы по освящению. Это же сложно, в рабочий день. И собралась церковь, вот так вот они возжелали, и провели освящение, там где-то 150 было членов. В среду на следующей неделе оно уже закончилось, а Господь отметил и покаяние молодежи, обновлением жизни церкви. И так Господь проходит, обновляет. И вот бедные из народа Божьего, которые ищут, они находят убежище, приобщаются к нашим церквям. Благодарение за это нашему Господу. Дальше идет благовестие. Ну, вы многое знаете из вестников истины, как географию благовестия. Благовестием, если взять так, охвачена вся география России или бывшего СНГ, и там, где наших церквей не было. Это Армения, там не было наших церквей, нашего братства, вот до начала благовестия. Потом весь север Сибири, там не было наших церквей. А теперь идет везде благовестие. И на Камчатке, и в Магадане, и на Чукотке, и сюда поближе. Господь посылает братьев, и братья идут. Работают с большой жертвенностью. Один миссионер, который много побыл в Африке, в других местах, на миссионерских полях, когда он попал на Таймыр, в Хатангу, и оттуда поехали на нашем транспорте. А транспорт такой, что часто ломается. Трудно мне понимать, но когда там 30-40 градусов мороза, и когда братья по 8 часов стоят, когда негде и некак греться, и по столько часов, когда они ремонтируют технику, и они попали в такой, он говорит, что в таких суровые условия работы он еще нигде не встречал таких условий, где работают наши братья. Но благодарение Господу мужественно продолжают работу. И когда в этом году братья приехали снова туда, в поселок на севере Якутии, где в прошлом году умер брат Саша, думаю, что вы об этом знаете, как они поехали. Очень удивились люди, что снова приехали туда. Мы думали, что уже никогда вы к нам не приедете. Один молодой человек пришел туда, где братья ночевали, из местных, и говорит: «Я тоже так хочу Богу служить, как Саша». И покаялся, обратился к Господу. Так дают всходы, где братья наши жертвенно совершают служение. Но я сейчас так кратко буду говорить. В общем, по братству у нас сейчас, как мы подсчитывали, или, может быть, с некоторой неточностью, от 70 до 80 народностей, или представители 70-80 народностей сейчас уже в нашем братстве. И таких народов, которые раньше, кажется, и не слышали, маленьких народов, Господь прилагает и совершается работа, ну, по всей территории. Вот когда угрозы бывают, встречают, как венки одного брата, и убить хотели, и распилить хотели дружбой, такое бывает. Господь его избавил на тот момент. Он там остался, никуда не поехал, семью привез. И продолжается там служение до сих пор. Ну и с великим подвигом братья совершают служение. В одном месте в Кировской области поставили палатку, это было в прошлом году. Их избили, подростки. Избили их так, что испугались они, когда увидели, что один брат уже был при смерти. Побоявшись, что они его могут вообще убить, они убежали. А через несколько дней милиция спрашивает. Вот в соседнем селе, 7 километров оттуда, куда братья приехали, тоже были благовестники, их избили, и они уехали. А вы, почему вы не уехали? Ну, то были благовестники не из нашего братства. А тут братья и остались, и продолжили работу. А когда отступают, или когда уступают, ну, вот тогда, ну, вот, ободряют гонителей, чтобы они били. А есть братья у нас, которые имеют и спортивное телосложение, и знают борьбу разную. И когда они ростом высокие, телосложение крепкого, идут на благовестие, когда малыши, ну, подростки нападают, которые ростом пониже, и которым приходится тянуться вверх, чтобы ударить, а братья молятся Богу: «Господи, избереги, чтоб, помоги, чтобы нам их не ударить». Ну, могли бы их разбросать очень быстро. И вот так вот их побили в одном селе наши братья. А потом, когда посмотрели, колеса на машине порезали. И как-то смущенные братья уехали оттуда. А там их это организовал один вожак. Ну и братья уехали, такие смущенные в сердцах своих. А через некоторое время снова приехали туда. И когда приехали туда, все село, все население так повернулось к братьям. И они сначала понять не могли, а потом узнали, что этот организатор всех этих дел, вожак вот этих вот людей, после того, как братья уехали, и после того, как братьев побили, у него что-то стало во внутренностях плохо, стало гореть, его в больницу, ничем ему помочь не могли, и он умер. Так и не поняли, от чего. Ну, много у нас таких случаев, когда мы очень явно видим, как Господь заступается. И повернулись люди, и там уже смогли хорошо возвещать дело Господне. Спасение Господне смогли возвести. Вот видим, что еще. Когда уже, куда приходят наши братья, когда где становится нога благовестника, заботимся о том, чтобы оттуда уже не уходить. Вот так на Горном Карабахе было. Было благовестие, покаялись души. Там брат один был, дом купил. Там собирались. И когда пошло пробуждение, его оттуда выгнали из Нагорного Карабаха. И братьев-благовестников тоже выгнали. Ходатайствовали, молились. И когда через несколько месяцев снова приехали туда, пошли там к главному прокурору, он говорит: «А что это вы расшумелись на весь мир? Ну ладно, будем считать, что произошло недоразумение. Идите, получите литературу, которую у вас отняли, проповедуйте Евангелие, я буду ходатайствовать о том перед правительством, чтобы вашу веру тоже разрешили». В Нагорном Карабахе там было разрешено только православие. Так Господь помог, а потом, когда братья говорят: «А вот которого отсюда выдворили, как с ним?» Прокурор говорит: «Пусть живет». И так чудно видим, когда так устойчивость проявляют дети Божьи в молитвах, в ходатайствах и в деле тоже, тогда Господь дает успех. Но Господь в некоторых местах, мы испытываем очень большой нажим на регистрацию. Сильно требует регистрацию в Казахстане. Наверное, сообщения здесь расходились, вы знаете. И когда должны были на другой день принять закон об обязательной регистрации, разговаривали с человеком, который ведет проект. Он говорит: «У нас все хорошо, все согласовано». С ним поговорили, и ему сказали, что церкви нашего братства на регистрацию не пойдут. И если вы хотите, чтобы они зарегистрировались, вам придется прибегнуть к репрессиям более жестким, чем принимали при советской власти. Там законы отменили, а церкви остались живы, и этот закон тоже отменится. Мы так поговорили, он говорит: «Ну, позвоните через день, спросите, как дела». Ну, я сейчас так немножечко сокращенно рассказываю. Через день позвонили, он сказал: «Закон приняли, Верхняя палата парламента, приняли закон». И он же говорит, вот 2 дня назад он сказал, что все хорошо, со всеми согласовано, все отлично. А тут он говорит: «Да, закон приняли, но он все равно долго не просуществует». Ну, так вот быстро за 2 дня этот человек поменялся. Ну, так Господь садил, что президент не подписал, он послал, этот закон попал в Конституционный суд, там его признали несоответствующим Конституции и отправили его назад в парламент. Хотя до сих пор вот так вот что-то и стали, ну, стараются где-то, ну, помягче уже, но все-таки беспокоят там наших друзей. В Туркмении там сильно очень взялись, и братьев там выгоняли, и угрожали, и сажать посадили Шагильды, которого недавно освободили. Там и брата одного убили, как мы понимаем однозначно, что его убили. И вот уповали на Господа, ходатайствовали. Там полгода, каждый день, хоть снег, хоть дождь, или хорошая погода, или плохая, где собирались дети Божьи у посольства туркменского в Москве и молились Богу. А потом, после этого, каждый день несколько церквей или большая церковь пребывали в посте, одели Господним в Туркмении. А там дети Божьи были верны. И даже тогда, когда испытывали очень сильный нажим, они оставались верными. И вот когда даже, ну, когда Шагильдей говорит, какие у него были переживания, то когда он так рассказал, то мы сказали, что вот Господь как на ладошках перенес его через тюремные камеры, через все обстоятельства, потому что по-нормальному человеку так не выжить. И живым остаться, как он рассказывал, через все это пройти, это невозможно. А потом он сказал друзьям, что я, может быть, рассказал 20% из всего пережитого. Все, говорит, рассказать невозможно. И тогда, когда еще там брата убили, когда кровью стали виновниками, в крови человек, Господь с ними стал серьезнее разговаривать. И многие работники КНБ, национальной безопасности, стали попадать в тюрьмы, перемены пошли, облегчение для наших церквей пошло. И тогда они пришли в одну церковь и говорят, давайте, республика у нас молодая, закон у нас несовершенный, давайте будем вместе писать, вырабатывать законы. Они сказали, это ваше дело, мы с вами в этом деле сотрудничать не будем. Ну и правильно, они очень не ответили, не наше это дело совместно вырабатывать законы. А Господь делает, и много других чудес Господь совершает, и в Туркмении, в Казахстане Господь утверждает. И вот летом там были братья у представителя президента по правам человека. Он сказал, что мы о вас все знаем, мы о вас абсолютно все знаем, почти ничего не дал сказать. И говорит, мы знаем, что советская власть вас не сломила, а казахская подавно не сломит. Вот так вот он сказал. Но там где-то братьев сильно били, в разных местах били в Казахстане. Психбольницу тоже сажали, думаю, что вы знаете об этом. И вот так вот они пытались нажать и почувствовали, что тот же дух, который был в церквях до перестройки, тот остался, сделали вывод такой, не сможем мы сломить, а что с вами делать, мы посмотрим, мы еще поговорим. Ну и советуются пока ярко выраженных действий с их стороны не видно, что они решили делать. И вот так вот видим, что Господь помогает. А теперь в Белоруссии, там тоже обе палаты парламента и Совет Республики, теперь осенью приняли закон, по которому надо церкви обязательно регистрироваться. По этому закону запрещены богослужения в частных домах. Запрещены. За нарушение штраф. Штраф до 150 минимальных зарплат. Это по первому разу. По второму разу до 300 минимальных зарплат. Ну, они знают, что у нас позиция твердая, что мы штрафы не платим. И вот так очень быстро может, ну, видится, так они направляются к тому, чтобы оштрафовать один раз, второй раз, а потом в счет штрафа отнять молитвенные дома, а церкви выводить на улицу. Вот такая там опасность. Братья ходили в правительство, там приглашали, все по делам религии. А потом и представители комиссии, которые вырабатывали закон в Минске, и беседовали, и сказали, ясно сказали, нам неприемлемы принципы разрешительно-запретительные взаимоотношения с государством. Разрешительно-запретительных. Мы имеем повеление от Господа проповедовать Евангелие всем людям, и мы не можем теперь просить или ждать, пока вы разрешите, или пока вот можно. Нам это не подходит. Мы имеем повеление не оставлять собрания, мы будем собираться. мы не будем ждать разрешения. Нам, мы имеем повеление детей воспитывать. И другое. Мы имеем повеление, которое мы оставить не можем. И поэтому принцип такой, что вы нам разрешаете или запрещаете, такой принцип нам неприемлем. Так братья очень конкретно сказали. Несмотря на это, закон приняли, но президент еще не подписал, пока мы там были, до поездки сюда, сейчас не знаю, как там, как Господь там поведет. Но верим и уповаем, что Господь снова проведет и найдет путь. Это вот так со внешними до сих пор Господь помогает. Были у нас трудности с издательством, которые работают без лицензии до сих пор. Ну и когда были проблемы, были трудности, хотели, чтобы пошли, ну и со всеми там последствиями, тогда побеседовали с ними и сказали, что сегодня вы знаете, где работает наша типография, вы знаете. А если вы нажмете, если мы вынуждены будем уйти, издательство работать будет. Просто как вы раньше не знали, где мы работаем, опять знать не будете, где мы работаем. Мы ничего не приобретаем, мы ничего не выигрываем, мы не продаем литературу. У нас нет дохода, мы все раздаем бесплатно. И когда так поговорили, сказали нашим братьям, ладно, работайте, уже несколько лет прошло. Вот так под милостью Божьей и под Его благословением до сих пор продолжаем работать, хранимую Господом, хотя каждый день такой жизни и такой работы в нашей обстановке там. Это чудо Господне. И мы видим Его руку, покровительство, водительство, и за что мы Его сердечно благодарим. Видим Его помощь и в общем устройстве, большую милость в том, что вот по границам разрезались и отсеклись Белоруссия, Украина, Кавказ, там, страны Средней Азии, Россия. Все стали, разорвались там благодатью Божьей, все эти границы никак не повлияли на наши братские взаимоотношения. И когда стали то в одном месте гнать, то в другом месте, когда стали прижимать, то вот этим вот гонениями еще острее снова дали почувствовать, насколько мы друг другу нужны. И Господь так дивно благословляет. Я сейчас вспомнил еще, хочу сказать о том движении, которое идет вот в Батуми, церковь. Я сейчас даже письмо тут у меня есть, кажется, Батумской церкви. И вот я тут кое-что прочитаю. «Дорогие братья, члены Совета Церкви ЕХБ, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. К вам обращается Батумская церковь ЕХБ с желанием, которое было принято на членском собрании церкви 29.09.02 года единогласно войти в МСЦ ЕХБ и быть частью Кавказского объединения СЦ. Дорогие братья, наша церковь более 4 лет одна борется против экумического движения и с нападками извне за разрушение церкви. Мы много молились и просили в посте у Господа, чтобы Он указал нам, с кем дружить. И мы пришли к выводу присоединиться к тому союзу, который доказал в огненных испытаниях верность Господу во славу Его для бескомпромиссного служения в любых условиях. В этой церкви 160 человек. Он знался, он потом сказал братьям, что мы знаем о вас из кругов к вам нерасположенных. Хорошо он знал Фриденсбюте. Бывал там у людей в Германии. Говорит, сначала приехал, вроде было все хорошо. Потом приехал, телевизор появился. Потом приехал, видеосистема появилась. И он посмотрел, как они пошли, и поняли, что нам не по пути. И вот там, видимо, еще и другие церкви, группки будут присоединяться к братству. Вот так отрадно и благодарение Богу, что Он утвердил наше братство. Утвердил Господь, это дело Его, это не наша слава. Ему поклонение. И вот теперь те, которые хотят так быть, они видят, что им надо приобщиться, быть вместе, чтобы выстоять. Но я хочу попутно еще сказать о жизни нашего братства в такой момент. В отношении видеосистем, телевидения. Мы против. У нас есть в Совете Церкви решение о неприемлемости телевидения и видеосистем, очень конкретно. И вот когда мы здесь иногда говорим против видеосъемок, то и нас как-то тут пытались снимать, и не в одном месте, и сегодня тоже, мне так кажется, вот так вот было, братья, эти съемки потом придут туда, и потом будут говорить, вы позволили вас там снимать в Америке, вы позволили, почему вы здесь вот сейчас против, и будет смущение, будет соблазн. И так приходят кассеты туда на просмотр. Иногда приходят целые системы. И как они работают? Я скажу. Там приехали в одну церковь, систему завезли, это совсем недавно дело было. Был брак. Брат сочитывал страхи Господни и потел. А потом другой служитель заходит в один дом и вот смотрит. Ногу поднял, смотри, вспотел. Молодежь так смеется над служением служителей. Что с этой молодежью потом будет? А система пришла отсюда, с Америки. Братья, дайте вместе подвязаться против этого. И съемки, которые сделаны здесь на видео, не надо, не будут они благословением никому. И которые до этого были сняты, не надо этого делать. И никак там вот братьев как-то не вводить в искушение, не соблазн, когда посылаются туда кассеты или еще и системы, тем хуже, не надо этого делать, потому что через это Господь никак не прославляется. А вместе с этим потом идут другие кассеты, просмотры фильмов и многого другого. И проанализировав все, прошло уже много лет, мы пришли окончательно к выводу, что это совсем нам неприемлемо. Мне и поставили все это дело под запрет. И вот благодарение Господу, что Господь нам помогает, ведет. Слава Спасителю нашему. Наверное, я пока закончу. Николай Степанович, наверное, кое-что еще дополнит. Может быть, потом еще вопросы будут.
Братья, я немножечко статистических данных хочу дать. Вот за этот год у нас еще нету. Ну, по прошлому году, чтобы вы имели представление, как братство живет, как трудится где-то, и чтобы в цифрах это можно было вам иметь представление. То есть на сегодняшний день в нашем братстве, вернее, по прошлому году, насчитывалось 62 200 человек. Как мы сейчас уже слышали, что труд совершается, и главное направление мы сейчас видим, пока вот относительная свобода для проповеди сохраняется, то главное назначение мы видим в том, чтобы проповедовать Евангелие где только можно. И поэтому множество семей и отдельных благовестников выехали на места, где раньше никогда не было верующих, и совершается служение. Хотя на сегодняшний день заметно, интерес у людей к Евангелию стал меньше. И тем не менее, братья, труд совершался и совершается, и Господь по любви и благодати Своей к людям спасает грешников. Ну, например, в прошлом году крещение в нашем братстве приняло 2600 человек. Где-то эта цифра, она так колебается, чуть больше, чуть меньше, но, в общем-то, 3600 человек – это достаточно хорошая цифра, что приняли водное крещение, заключили завет с Господом. Что можно еще отметить? Это появилось 150 новых церквей и групп. Это в основном в тех местах, где раньше не было верующих. Но труд совершался, служение совершалось, и совершались крещения, и появилось 150 новых церквей и групп. Рукоположено 124 служителя. Количество детей в братстве выросло на 4000 человек. То есть было 32 тысячи, стало 36 тысяч. Ну, возможно, где-то в статистике какие-то неточности. Ну, так, слава Богу. Вот в наших церквях, как это и раньше было, а сейчас все больше мы, видимо, где приезжаем. Бывает, что детей больше, чем членов церкви. Вот есть церкви, где, например, 150 верующих, а детей 220 или 250. В основном там, где семьи такие молодые, детей помного, детей в семьях помного, и поэтому так и, слава Богу, и участие детей и молодежи, и богослужения так проходят хорошо.